воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. Остановились мы на 12 главе этого послания и говорили о том, что подвиг есть неотъемлемая характеристика христианской жизни. Он может быть разный, этот подвиг, но в любом случае это должно быть то, что в Древней Церкви называлось свидетельством. Человек должен иметь веру, которая, если она действительно вера, как дар Божий, она преодолевает все встающие на пути преграды, но при этом она приводит к некоторым скорбям, то ли неблагодарности в отношении тех, кому мы благодетельствуем, то нас не понимают, то не любят, то не ценят, то мы болеем, то страдаем, то унываем, то близкие на нас сердятся или не понимают, или просто живут, как им в голову взбредет. Все это некое обстоятельство скорбные, и мы, тем не менее, не видя и встречая эти обстоятельства, должны не унывать, не впадать в тоску и отчаяние, а принимать это как должное. В этом и состоит некая настроенность на подвиг христианской жизни, когда мы понимаем, что эти скорби неизбежны, что они были у всех, у древних были больше и страшнее и сильнее, у нас поменьше, но без скорби, без гнетения креста, без терпения обстоятельств жизни с нами происходящих, никакое христианское служение любое невозможно. И главным, и вот мы говорили, что апостол Павел, как он указывает на Христа в начале 12 главы, апостол Павел указывает на Христа как подвигоположника. Вот человек совершенный, вот человек, не сделавший греха, вот человек, который в сущности, как не сделавший греха, должен был благоденствовать и долго денствовать, потому что греха в нем нет, он должен был бы жить почти бесконечно долго, Христос, как не имеющий греха. Он идеально всех любит, стало быть, должен в ответ получать любовь. Он знает совершенно все, стало быть, мог бы избежать всех опасностей и бед и сделаться премудрым правителем, устроить свою жизнь и свою жизнь, и жизнь людей, ему доверившихся, премудро, чтобы действительно было некое процветание и благоденствие, кто мудрее Христа. И вот он вместо всего этого принимает неблагодарность, поношение, крест и мучительную и позорную смерть. Вместо надлежащей ему благости он принимает скорбь. И если Христос так прожил, то тем более чего удивляться каждому смертному, если он встречает на пути скорбь. «Если меня гнали, будут гнать и вас», говорит Христос. «Если у совершенного человека такова скорбная жизнь, то что делать человеку несовершенному? Что если человек, без не заслуживший, поскольку не сделавший никакого греха, страдает, что же делать человеку, заслужившему страдания?» И поэтому любой христианин, он ведь потому и христианин, что он идет за Христом. Потому и крест в храме, что мы идем за Христом. Потому и крест мы носим на груди, что мы христиане, что мы идем за Христом. А если мы идем за Христом, то стало быть, скорби, которые выпали на Него, они каким-то образом падут и на нас. Только основную силу этих скорбей, вот именно сокрушающую тяжесть этих скорбей, вынес он сам вообще, как некий подвигоположник, как тот, кто идет впереди. Естественно, вся злость врагов и все сопротивление природы и все трудности пути на него, как идущего впереди, выпадают первому. Нам, ну и нам кое-что перепадает от этих скорбей в зависимости от того, на каком месте мы в этой процессе, в этой колонии, в этом крестном ходе сквозь историю к Царству Божьему двигаемся по пути, ведущим в жизнь вечную. Но этот путь всегда скорбный, и никто из крестьян не должен был бы, по идее, этому удивляться, потому что, во-первых, его предупреждают, когда он приходит креститься, что это есть некая данность христианской жизни. Во-вторых, он крест же носит, а не что-нибудь, не сердечки же на груди он носит, не какие-нибудь там непонятные символы и знаки, а вполне определенный крест с распятым на нем Христом. Чего же удивляться, если ему приходится немножко претерпеть скорби этого мира. И вот если Христос наш идет впереди как подвигоположник, мы знаем слова, которые он сказал: кто хочет идти за мной, возьми крест свой. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Вот это следование за Христом предполагает, что и мы должны взять крест. И каждый христианин, даже если он безграмотный или не слышащий в силу каких-нибудь внутренних, душевных или физиологических причин, но он интуитивно в день своего крещения понимает же, кому он написуется в сыновья, за кем он хочет идти, потому что крест Христов, он еще, слава Богу, по крайней мере, из визуального ряда не вышел. Он на иконах, он в храме, он над храмом, он венчает собой все православные книги, он встречается везде. Это самый употребляемый христианский символ и в церкви, да и вне церкви. И поэтому каждый должен же понимать, что значит этот крест и к чему он его обязывает. И единственная способность, требуемая от человека, чтобы идти вслед за Христом, является долготерпение. Человеку дается вера как дар Божий, а от него только требуется терпеть и жить в соответствии с верой, давать возможность этой вере преобразовать человеческое сердце и терпеть все то, что со мной происходит. И для этого, именно для этого, чтобы хватило сил терпеть, и нужен это облако свидетелей, о котором мы говорили в прошлый раз. Если бы мы с детства читали не романы о счастливой жизни, счастливым концом, если бы мы смотрели не художественные фильмы о том, как люди, преодолевая все, достигают успеха в этой жизни, и особенно в последнее время многочисленный сериал о том, как успешно и счастливо проходит жизнь, если бы мы не окружили себя этими образцами, а жили так, как жили наши деды и прадеды, нам было бы намного легче терпеть. Потому что мы понимали, просто понимали, насколько это неизбежно, насколько это полезно, насколько это необходимо и спасительно. И, собственно, именно по этой причине наши не очень далекие предки были способны сидеть, скажем, в крепости Баизет почти месяц на чайной ложке воды, могли вытерпеть шибку без зимнего обмундирования зимой, могли вынести разные трудности морского пути или даже в Первую мировую войну, скажем, газовую атаку крепости Осовец. Именно потому, что они знали, что терпение – это норма, и страдание – это правило, и только так можно быть достойным того креста, который мы все носим на груди. Дальше в 12 главе апостол Павел раскрывает еще одну грань вот такой жизни христианина. Начиная с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Тоже неожиданный отрывок предлагает нам апостол Павел. Оказывается, утешение, то есть он предлагает нам именно утешение, и вся 12 глава – это именно утешение. И утешением является для христианина то, что он наказан Богом. Несколько неожиданный вывод, не правда ли? Но для апостола Павла наказание, если человек встречается с наказанием Божьим, это значит, что он встретил Отца. Конечно, мы больше всего, так устроен человек, в разные времена люди живут разными идеями. И когда человек живет идеей, идея навсегда одна, две, три, она какая-то вот часть, так скажем, безбрежного пространства идей. И вот какая-то идея в определенное время начинает более всего вдохновлять людей, более всего привлекать взор человеческий, более всего пленять сердца. И вот когда человек живет идеей, он сквозь призму этих идей и воспринимает в том числе и Евангелие. Ему кажется, что он прочитал в Евангелии те или иные фразы, которые ему нравятся. На самом деле ему нравятся те или иные идеи, и он нашел их в Евангелии и думает, что это и есть Евангелие. На самом деле он просто нашел в Евангелии некоторые слова, которые, как кажется ему, подтверждают его идеи. Он прочитал Евангелие так, как захотел. А смысл Евангелия не в том, чтобы мы читали так, как его хотим читать, а смысл в том, чтобы мы восприняли полноту Евангелия и в соответствии с Евангелием изменили свое мировоззрение, поменяли бы мир идей, отреклись бы от тех идей, которые несовместимы с евангельской полнотой. Именно полнотой. Потому что в Слове Божьем заключена полнота не идей, а полнота жизни, полнота смысла и полнота истины.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Некоторые идеи могут казаться действительно подходящими вот к Евангелию. А все остальное, что не подходит под наши идеи, мы не видим. Даже идеи Толстого, в конце концов, нашли свое отражение в Евангелии, и он просто сделал из Евангелия то, что вот он увидел там справедливым и правильным. И любой человек, любой, от, скажем, Гитлера до какого-нибудь языческого колдуна смог бы найти в Евангелии фразы, которые подтверждали бы правильность тех или иных его мыслей или действий. Подтверждали бы, то есть он выдернул бы человек этот из Евангелия те фразы, которые подтверждают, и сказал бы: вот смотрите, что Евангелие говорит. Так, собственно говоря, все и делают, разрывая при этом с церкви или не разрывая. Каждый с помощью Евангелия доказывает свою собственную истину. Но смысл-то в том, что мы должны мысль свою, мировоззрение свое переменить и вместить в себя Евангелие. не свои фразы вложить в Евангелие и с помощью Евангелия доказывать свою точку зрения, а Евангелие вместить свое сознание и перед лицом благовестия отречься от всех неполных идей, то есть идей, которые наполовину истины, наполовину честны, наполовину правильны. И вот сейчас, конечно, разговор о наказании неприятен. Это кажется общим местом, что говорить о наказании, ну, просто не модно, это не принято, это почти признак дурного тона. И когда мы говорим об отношениях Бога и человека, мы все говорим, ссылаемся на притчу о блудном сыне. Вот где, какие отношения у Бога вот к своим детям, что никаких наказаний, никаких строгостей, а все вот одна любовь и милосердие. И действительно, никуда же притча о блудном сыне из евангельского текста не денешь, но в евангельском тексте есть и другие слова. Например, о том, как некто пришел, будучи позванным на брачный пир, и вошел на этот пир, пришел Вить на брачный пир, и вошел на него, но не в брачной одежде, и был брошен во внешнюю тьму, где плач и скрежет зубом. И, например, как Христос обращается к человеку, который пришел его спросить о том, как наследовать жизнь вечную, некий юноша богатый, и Христос сказал ему о подвиге, и человек отошел в смущении, но это не смущает Христа, отошел и отошел. И много чего другого, когда мы начинаем, даже в евангельском тексте, даже если мы не будем смотреть апостольские послания, если мы не будем тем более, как читать ветки Завета, просто в контексте Евангелия посмотрим разные свидетельства, мы увидим, что Бог, Он разный, и о Нем говорится по-разному. Есть место любви и милосердию, есть место наказанию, но и наказание есть проявление божественной любви. Собственно, так же, как у всякого настоящего отца, наказание есть проявление любви. Он наказывает потому, что любит сына, и напротив, чем меньше отец любит сына, тем меньше он его наказывает. Чем меньше он любит, тем менее строг он к нему. Строгость – это не отсутствие любви. Строгость – это его проявление. Потому что он ревнует о сыне. Он ревнует, чтобы хочет, чтобы сын был достойным человеком. Чтобы ему не пришлось краснеть за сына. Чтобы сын был достойным человеком и мог свои человеческие качества передать дальше из поколения в поколение. Чтобы сын был достойным человеком, достойно носил звание человеческое и фамилию, полученную от предков, поэтому все отцы заботятся о своих сыновьях. Когда ребенок лезет в некое опасное место, ему запрещают, ему наказывают, и это всем понятно, потому что иначе жизнь его прекратится. Но также и духовные, и нравственные вещи. Если ребенка не воспитывать, то он не сможет стать нравственным человеком, не сможет принять нравственную систему ценностей, не может принять духовности, и, стало быть, духовно и нравственно может погибнуть. Он будет живой, но духовно-нравственно разложившимся, потому что он не захочет, не сможет, он же предоставлен сам себе. И вот отцы древности очень хорошо понимали, что не только, даже не столько физическое бытие имеет цену для человека, сколько его нравственное бытие, а важнее нравственно-духовное бытие, то есть то, как он однажды будет отвечать Богу за все то, что он сделал. И поэтому строгость отцов была вызвана прежде всего тем, чтобы человек не погиб духовно, не погиб душевно и не погиб физически. Именно отсюда исходит желание человека наказывать своих детей. И это не то чтобы приятно. Наверное, есть люди, для которых наказывать кого-либо приятно. По естеству же, естественно, человек, хоть он отец, хоть он просто учитель и взрослый человек, по естеству наказывать неприятно. И все понимают, и в древние времена также, что страсть к наказательству – это извращение человеческой природы, и таких людей также и наказывали, и отстраняли от воспитания, от детей, потому что они жестоки. Когда человек хочет наказывать, любит наказывать, он жесток. Но наказание есть неизбежность. И раньше люди понимали это как некую обязанность. Они должны это делать, чтобы не жалеть потом, чтобы человек душевный, духовно не погиб. Это всегда трудно, потому что это неприятно. Потому что гораздо приятнее ничего не делать, только делать приятные вещи, сохраняя приятные отношения с теми, с кем мы общаемся, а наказание – это всегда труд и некоторым образом подвиг. И вот это представление наказания сейчас утеряно, но апостол Павел указывает на него, на ту традицию отношения к наказанию, которая сейчас уже девальвировалась и стерлась, и не всегда по причине того, что так много было жестоких отцов или жестоких учителей. Не поэтому. Просто наказание, это способность наказанию, это осознание очень серьезной и очень тяжелой ответственности за духовно-нравственную судьбу своего ребенка. А если нет Бога, если мой сын не будет никогда перед Богом отвечать, если нет не только Бога, но и вечной жизни нет, то, собственно говоря, зачем воспитывать? Лишь бы живой был и сколько-нибудь счастливый, лишь бы мог деньги заработать и здоровый был. Больше-то ведь ничего не требуется. И когда мы видим, что человек ведет себя не так, как мы ведем, не так, как мы учили, не так, как должно, да ничего, подрастет, научится. А спрашивается, с чего он научится, если его никто не научит. И таким образом мы просто перекладываем то, чему должны учить мы, со своих плечей на чьи-то другие. Кто-нибудь когда-нибудь научит, а не научит, так ничего, лишь бы он с голоду не умер, лишь бы он как-нибудь, какое-нибудь счастье человеческое получил, да и здоров бы был, а остальное это ведь не важно. И то есть не наличие жестоких учителей и отцов привело к тому, что так непопулярна стала тема наказания, а падение нравов, отказ от веры в Бога и, стало быть, отказ от ответственности за вечное самоопределение моего сына или моей дочери. Но в то время, о котором говорит апостол Павел, все эти вещи еще были здравым состоянии, поэтому все понимали, о чем идет речь. И в данном случае это сравнение было всем понятно. Действительно, отец наказывает. И все понимали, это не жестокость, это именно проявление любви. И все знали равнодушных отцов, которые никого не наказывают, и знали, что потом вырастает из этих детей. А если в наше воспитание вмешался Бог, значит, мы ему интересны. Значит, он о нас заботится, он во что бы то ни стало хочет добиться того, чтобы мы не потерялись, чтобы мы духовно не погибли, чтобы мы были с ним. Но в наше время важно помнить, понимать, что когда мы стыдимся вот этих сказанных здесь апостолом Павлом слов, когда мы боимся употреблять само слово «наказание», от Бога, хотя бы по отношению к себе или к нашим близким, то мы стыдимся Его креста, мы стыдимся страданий, мы урезаем Евангелие, мы хотим, как сказал однажды Константин Леонтьев, сделать розовое христианство, в котором есть только любовь и нет крови Христа, нет распятого Христа, нет суда страшного, нет покаяния, нет слез, нет тяжелого, трудного пути к Богу. трудного, тяжелого не потому, что он далеко и высоко, а потому что мы от него духовно и нравственно очень, очень далеко. Он близок к нам, он у сердец наших стоит, но наши сердца так глубоко потонули в неправде, что почувствовать, услышать его стук почти невозможно. Мы закрыли уши, потому что любим слушать не то, что говорит Христос, а то, что твердят нам наши страсти, наши похоти. И вот это именно и является, взывает к Богу о том, чтобы нам быть наказанным. Наказание становится нам необходимым, чтобы вытащить нас из этого пагубного состояния, вернуть к реальности, вернуть к правильному представлению о жизни, о Боге и о самом себе, помочь нам трезво взглянуть на жизнь, помочь нам ответственно взглянуть на жизнь, помочь нам узнать самим себя и цену всему в этом мире. Вот для всего этого и необходимо начинать. В первую очередь нужно начать с исповеди и не постыдиться на исповеди самого себя перед Богом, как бы забыв о священнике. Ну и что, что он торопится? Ну и что, что он не старец? Ну и что, что ему неохота нас слушать? Или он, ну, не нравится нам и говорит с нами очень дерзко и грубо? Мы же приходим к врачу, и каким бы ни был он грубым и дерзким, мы же рассказываем ему, что нас мучит. Рассказываем без стыда, потому что хотим исцелиться. Да, мы потом выходим из кабинета врача и говорим: никогда больше к нему не приду. Но когда пришли, рассказали ему все, чтобы получить лекарство, получить помощь. Вот так надо прийти на исповедь и рассказать Богу все, Богу, не постыдившись самого себя. И не важно, что потом будет. Вот это первый порыв, как бы отказ от стыдливости, когда мы его преодолеем, он очень важные изменения с нашим сердцем производит. Мы как бы прошли через этот стыд, раскрыли Богу все искренне, пришли исцелиться, и когда причащаемся, действительно, наше сердце получает и утешение, и свет. Мы начинаем правильно представлять самого себя. Но главное, сердце наше умягчается, и мы смиряемся перед Богом и людьми. А потом у всех есть скорби. Разные, но они есть у всех. Нет в мире человека, избавленного от скорбей. Он может притворяться, что их у него нет. Но они есть у каждого. И каждый это понимает. И вот эту скорбь надо принять как последствия своей собственной жизни. Принять ответственно, как посылаемое нам лекарство. Лекарство очень сильное. Это значит ответственно отнестись к своей жизни. Именно ответственность – вот то чувство, которое постепенно рождается в христианине и делает ее способным дальше жить перед лицом Бога.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.